Добрый день, уважаемые пользователи сайта siafres.ru. Сегодня во внеурочное время, в воскресенье, почти в 2 часа дня, мы начинаем онлайн-конференцию. Будем говорить сегодня о науке, о том, как она себя чувствует у нас в городе, в нашей стране и, в принципе, как она себя чувствует. У нас тут целых 3 гостя сегодня. Это Ася Казанцева, научный журналист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр Панчин, биолог, ученый.
Здравствуйте.
Ну и вот справа от меня Надежда Макаренко, которая, можно сказать, заинтересованное лицо. Меня зовут Юрий Нуреев. Вот сегодня мы в таком формате поговорим, собственно, о науке. Ася Казанцева и Александр Панчин у нас гостят в городе второй день. Вчера они проводили лекторий, 2 лекции. Одна про ужасы и кошмары ГМО, вторая про отличия.
У вас интересные очень формулировки.
Да, но это ирония, надеюсь. Все понятно, да, его не сарказм. Вот. И вторая про мозг мужчины и женщины, и чем они отличаются, как можно отличить.
Давайте тогда, сразу одна про ужасы ГМО, вторая про гендерное неравенство.
Вот, да, вот про все это, про все эти страшные вещи вот вчера рассказывали общедоступным языком и убеждали, что это все не так ужасно и кошмарно, как многим кажется. Но под эгидой фонда «Эволюция» проходят такие лекции. Давайте вот как раз о нем и поговорим. Фонд «Эволюция» вышел из фонда «Династия», насколько я знаю, да?
Смотрите, на самом деле фонд «Эволюция» продолжает дело «Династии» идеологически, но при этом никак ее не наследуют, там нет общих людей, которые занимались и фондом «Династии», и фондом «Эволюции», нет никаких прямых связей. Просто в тот момент, когда закрывали фонд «Династия» год назад, то, естественно, все сообщество ученых и научных журналистов стояло на ушах, писало письма, проводило пикеты, демонстрации, митинги, бог знает что, пытались каким-то образом «Династию» отстоять. «Династия», тем не менее, все равно пришла к закрытию, и после этого все эти неравнодушные люди решили, что желательно постараться сделать так, чтобы хотя бы часть тех проектов, которые делала «Династия», не закончилась окончательно. Понятно, что фонд «Эволюции» не может подхватить все, что делала «Династия», потому что масштабы ее деятельности были огромны, но, по крайней мере, подхватить книгоиздательскую программу и подхватить лекторию в той или иной степени, потому что «Династия» занималась как поддержкой просвещения, так и поддержкой науки и поддержкой образования. «Эволюция» занимается только поддержкой просвещения. «Эволюция», в ней есть экспертный совет, который выбирает хорошие научно-популярные книжки и поддерживает их издание. Здесь речь идет об экспертизе, и здесь речь идет о спонсировании более качественного редактирования, более качественного перевода. Потому что если мы говорим о западных книжках, всегда проблема, когда издательство выбирает переводчика без профильного образования. От этого получаются, например, дарвинские зяблики вместо дарвинских вверхов и прочие лябы перевода, по которым понятно, что автор русского текста не очень понимает, о чем идет речь. И вторая вещь, которую активно сейчас уже делает фонд «Эволюция», это лекторий, в рамках которого, вот, например, я выступала в Казани и сейчас выступала в Сургуте и в Тюмени. Саша выступал в Уфе и вот сейчас в Тюмени и в Сургуте. Ну и многие другие наши коллеги тоже ездят по разным городам с выступлениями.
Насколько, кстати, много коллег, которые ездят с лекториями?
Ну, пока эта деятельность началась. Фонду «Эволюция» меньше года, и фонд «Эволюция», у него нет больших спонсоров, он собирает деньги краудфандингом. Вот поэтому количество лекций и количество книжек зависит от того, сколько денег нам на сайте «Планеты» или на сайте фонда, вот у меня, кстати, на кофточке эмблема этого фонда, сколько денег дают фонду. Пока что было несколько лекториев, меньше 10, но они не очень давно запустились. Самый первый был в декабре.
Это мы еще запланируем несколько. Вот я ездил в Уфу вместе с врачом Алексеем Водовозовым. Он рассказывал про всякую псевдомедицину. Вот недавно Алексей Водовозов ездил вместе с Михаилом Гельфандом на еще один лекторий. Вот, не знаю, про что он рассказывал там, наверное, тоже что-нибудь похожее. Вот, Михаил Сергеевич Гельфанд – это такой очень известный российский ученый, биоинформатик. Вот. Ну, в общем, у вас членов Совета фонда много и ученых, и научных журналистов, и людей, сочувствующих научной журналистике. Вот. Так что вот пытаемся заниматься этим.
Хорошо, то есть по экономике вы отличаетесь от «Династии» тем, что вас нельзя будет назвать иностранным агентом.
В нашей стране можно кого угодно назвать, кем угодно, было бы желание. Но, в общем и целом, действительно, «Эволюция» собирает деньги за счет краудфандинга, нет какого-то одного большого спонсора. Я точно не знаю, помешает ли это нас прижать в том случае, если действующая власть захочет это сделать, но мы надеемся, что она не захочет, что у нее руки не дойдут.
А насколько успешен краудфандинг, если это не секрет?
Мы собрали чуть больше 2 миллионов, да?
Да, за несколько месяцев.
Да. это на самом деле не так много, как кажется, потому что фонд официально зарегистрирован, и там ряд денег уходит, например, просто на налоги, на вот всякие вот такие официальные вещи.
Бухгалтерия, операционные расходы и все такое. То есть, чтобы фонд существовал как некоторое явление.
Как юридическое явление. Вот, но тем не менее, вот несколько лекториев, и сейчас официально объявлено о выходе 4 книжек, на самом деле книжек будет больше. Вот эти первые 4, видимо, успеют выйти в 2016 году, потому что по ним есть четкие договоренности с издательствами, и все понятно с авторскими правами, с переводом, вот этим всем. Так, есть лонглист из нескольких десятков книжек, которые члены Совета фонда постепенно читают, постепенно отбирают те из них, изданием которых нужно заниматься. Вот выйдет, например, книжка Эцерда Эрнста и Саймона Синха, которая будет на русском языке, видимо, называться «Обман или лекарство», про разную лженаучную медицину, такую как гомеопатия или акупунктура. Выйдет книжка «Объясненная религия» Паскаля Буайе. Это ученый и антрополог, который исследует вопросы о том, почему люди стали эволюционно предрасположенными к формированию религиозных ритуалов.
Ну, не совсем корректно. Он исследует, почему из огромного количества выдуманных людьми из этих идей разных, разного толка, с разной религии. Есть религии очень популярные, там есть религии не очень популярные, есть те, которые как бы в зародыше исчезли. Кто-то их придумал, но они не стали модными. Вот вопрос в том, почему именно одни, а не другие стали популярными. Ну и один из ответов как раз связан в особенностях настроения нашего мозга, нашего мышления, как мы думаем, какие могут быть уловки у той или иной идеи, чтобы стать очень заманчивой, очень привлекательной. Вот мой любимый пример, да, что вот мы же не слышим, как мы часто видим, допустим, какие-то миссионеры там стучатся в дверь, там говорят, не хотите поговорить там о Боге. Но мы никогда не видим, чтобы люди там стучались в дверь, сказали, не хотели бы вы поговорить там о квантовой механике. Ясно, что квантовая механика, там, в кавычках, как религия, была бы очень неуспешна, потому что она слишком там сложная и непонятная, и там нету там красивой истории, повествующей там о главном герое, который там борется со злом, там, ну, что-нибудь в таком духе, жертвует собой ради всеобщего блага и так далее. Ну, вот, квантовая механика — это была бы плохая религия, ну, вот, условно. Ну, я так очень сильно упрощаю и все эти идеи,
но это, в принципе, вот, примерно такой. Вся наука была бы тогда не настолько прекрасна, подано, да, вот в таком формате, не хотите поговорить там.
Ну, из науки сложно сделать религию.
Ну, и хорошо, то есть, как бы, наука, она замечательна тем, что она процветает не за счет того, что какие-то идеи кажутся нам хорошими, красивыми, правильными, просто потому что они так выглядят, а потому что наука строится на доказательствах, на аргументации, на исследованиях, и в науке мы отбираем те идеи, которые правильные, именно с точки зрения там, проверок каких-то экспериментальных. И этим она, собственно, отличается от той же религии, где все принимается на веру без доказательств. И как раз наоборот не поощряется попытки проверить ту или иную идею. То есть, где вы видели, что вы там, давайте мы пойдем проверим, работают ли молитвы, давайте мы проверим там, целование святых мощей, это там помогает избавиться от какого-нибудь заболевания, или, может быть, наоборот, помогает заразиться какими-нибудь микробами.
Ну, очевидно, что с этой точки зрения наука достаточно, так скажем, в таком невыигрышном положении перед той же госпожой Ермаковой.
Наука в значительной степени антиинтуитивна, и наука действительно бывает достаточно сложна для понимания, потому что мозг эволюционировал как система для принятия решений в условиях резко недостаточной информации, то есть большинство людей совершенно не смущает перспектива делать выводы на недостаточной информации, делать выводы по отрывочным данным, для нас это нормально и естественно. И мы любим какие-то легкие, простые, красивые, яркие истории, и нам часто бывает важнее, чтобы история была яркая и красивая, чем чтобы она была абсолютно научно корректная. И как раз именно поэтому, да, какие-то ложные мемы, лженаучные, типа мемов Ирины Ермаковой о том, что ГМО опасно, распространяются хорошо и легко, потому что когда Ирина Ермакова говорит заведомую ерунду, она может позволить себе говорить эту ерунду уверенно, красиво, ярко и коротко. А когда ученый пытается объяснить, как все на самом деле, он вынужден углубляться в детали, делать оговорки, говорить, что вот у нас есть много тысяч исследований, в которых ни разу не было показано никакого вреда генно-модифицированных организмов, что в тех странах, где генно-модифицированные организмы активно используются, никто от них не заболел и не умер, что мы уже 30 лет миллиарды животных кормим ГМО, и тоже ни с кем из них ничего плохого не случилось. и, но при этом он не может просто и коротко сказать «ГМО безопасно», потому что это не совсем про науку делать такого рода религиозные утверждения. Но вот это, кстати говоря, одна из причин того, почему появляется прослойка научных журналистов, людей, которые обладают естественным научным образованием, но при этом не занимаются собственной исследовательской деятельностью.
Это то есть люди, им которые можно как раз,
сказать, да, да? Которые как раз могут позволить себе сказать, что ГМО безопасно.
Хорошо, вот как раз по поводу ГМО, да, ну, действительно, тема такая достаточно интересная и для широкой публики, а вот вы уже начали ездить по городам, вы наверняка можете сказать, а какие еще темы наиболее востребованы среди аудитории?
Ну, меня, например, чаще всего зовут прочитать лекцию, у меня есть лекция, она называется, не знаю, как она называется, она начинается так, с следующих слов. Я вам скажу, как связаны котики, зомби, паразиты, религиозные ритуалы, звездные войны. Вот. И вот, вот эта лекция «Паразиты и идеи-манипуляторы», про то, как различные паразиты могут управлять животными в животном мире, и про то, как различные идеи могут управлять людьми. Вот. Вот эта лекция очень большим спросом пользуется. А еще люди очень любят приходить на лекции про ошибки мышления. Вот, у особой, кстати, есть такие лекции, немножко разный подход, хотя некоторые примеры у нас пересекаются. Но вот, вот людям, видимо, нравится знать про чужие ошибки. Не знаю, все ли отдают себе отчет в том, что у них тоже такие же ошибки бывают. Но про чужие ошибки всем очень нравится слушать.
У меня удивительно большим спросом, шокирующе большим для меня, пользуются всякие лекции про гендер. Про мальчиков, девочек.
Про секс.
Ну, само собой.
Ну, ничего шокирующего, по-моему.
Ну, скучно.
Хорошо. Но вот если, например, да, на таких вот лекциях какие-то протестующие, например, приходят, интересно же?
Но в основном протестующие приходят на лекции, связанные с псевдонаукой, что вполне естественно. Сейчас вышла вторая книжка про всякие псевдонауки. И активнее всего ругаются гомеопаты, что вполне предсказуемо, потому что гомеопаты делают очень большой бизнес на торговле сахарными шариками. И вполне естественно, что любой человек, который рассказывает общественности о том, что сахарные шарики не должны работать с точки зрения известных нам физических законов, и кроме того, эффективность сахарных шариков не подтверждается в клинических испытаниях, естественно, что любой такой человек угрожает их бизнесу. И в общем и целом его иногда пытаются, например, припугнуть, вот, но не очень это успешно.
А в какой форме вот на самих лекциях? Например, там встает кто-нибудь посреди лекции и говорит, нет, я не согласен, это неправда, и вы тут мракобесием занимаетесь вообще.
Ну, так бывает очень редко, на самом деле.
То есть лояльная аудитория все-таки приходит, ну, да?
Обычные люди, видимо, которые не согласны, они уходят с лекции, просто уходят молча. Так бывает. Хотя тоже не очень часто. Иногда на вопросах некоторые люди задают вопросы, типа, а вот вы такое-то сказали, а не кажется ли вам, что вы дурак? Ну, вот в таком духе. Вот. Ну, обычно не составляет проблемы аргументированно возразить такому человеку и сказать ему, что вообще-то вы не правы, и вот в чем вы заблуждаетесь. И это обычно, на самом деле, ну, я очень люблю всякие холивары, и отчасти вот мое желание заниматься научной журналистикой начиналось с того, что я в интернетах со всякими людьми спорил. Вот Вася книжка называется «В интернете кто-то не прав». Вот это был такой знаменитый мем, там, значит, это комикс, там, значит, сидит человек за компьютером, и, значит, его там, видимо, там жена или девушка там зовет его там в постель спать, а он такой: подожди, я не могу, в интернете кто-то не прав. И вот, значит, там продолжаешь эту беседу. Вот это вот в значительной степени про меня, ну, там, с очень давних времен. Вот. И меня искренне там изумляет и возмущает то, как людям навязываются всякие совершенно безумные, оккультные там идеи там про рептилоидов, там, про планету Нибиру, про НЛО, про этот самый, ту же гомеопатию, про все что угодно. И самое ужасное, что на этом строятся огромные бизнес-империи. Там, вот, гомеопатия — это многомиллиардный бизнес, и бороться с ним, в общем-то, практически невозможно. Очень небольшое количество стран смогли что-то как-то победить гомеопатию. Например, в Австралии, кстати, где одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире, они смогли как-то просвещением гомеопатию практически выбить. То есть там и она не запрещена, и пользуется, но очень небольшой процент населения. Вот недавно как раз австралийский Минздрав смог опубликовать свой самый крупный обзор всех исследований, посвященных гомеопатии высокого качества, и они пришли к выводу, что там нет одного из там более 50 заболеваний, которые оценивались, гомеопатия не помогает. Вот есть страны, где как бы вот прогресс какой-то достигли в этой области. Но если мы посмотрим на другие страны, в том числе и там и западные, и...
Ну да, в западных странах основная дискуссия идет о том, чтобы вычистить ее из страховых медицинских услуг, чтобы не оплачивать ее хотя бы за счет налогоплательщиков.
Максимум, что пытаются сделать, это из страховых... Сделать так, чтобы страховая компания не покрывала гомеопатию, потому что на этом тоже огромный бизнес делается. Вот. Ну, где-то с различным успехом это удается, но далеко не везде, потому что очень сильное лобби. Ну и как бы в этом смысле вот мы там одиночки, научные журналисты, которые выступают. Не так много людей выступает. Ну, большинство людей просто на самом деле пассивны, пассивны в этой области. То есть, если вы спросите ученых, там, работает ли гомеопатия, они вам скажут, ну, что-то это все мутно, но они не пойдут при этом там активно пропагандировать идею, что гомеопатия не работает, потому что, ну, если вы пойдете пропагандировать, что гомеопатия работает, то вам за это заплатят. Если вы пойдете пропагандировать, что гомеопатия не работает, то вам за это заплатят. Кому это нужно?
И существует еще некая проблема, связанная с законодательством, в частности, с законами о рекламе. В России законы о рекламе запрещают рекламировать рецептурные препараты. В принципе, это хорошо. Это нужно для того, чтобы люди не занимались самолечением. Но в итоге получается, что единственное, что остается, это рекламировать безрецептурные препараты, а в России довольно мало препаратов безрецептурных и при этом одновременно работающих. И поэтому основным полем для рекламной деятельности остается именно гомеопатия. На нее, естественно, нет рецептов, потому что это сахарные шарики, зачем для них рецепты. Но получается, что вот всякие, скажем так, научно-популярные журналы или телепередачи о медицине вынуждены рассматривать гомеопатов в качестве своих основных рекламодателей, и за счет этого, естественно, не могут писать о том, что гомеопатия не работает. А в тяжелые рыночные времена на них рекламодатели начинают давить, чтобы они писали, что гомеопатия работает, хотя они там в редакциях прекрасно понимают, что это ерунда.
Кстати говоря, о информационной поддержке, вот интересно тоже. Понятное дело, что там рептилоиды, гомеопатия, это такие очень яркие, сочные образы, да, которые действительно строятся на вере. Да? Вот. А наука более сложная и неоднозначная, так скажем. Да? Если получить, если вот эти две точки зрения, да, которые сталкиваются, получат примерно одинаковую информационную поддержку, да? Вот, скажем, на Первом канале рассказывают про рептилоидов, а на России рассказывают исключительно про науку, про то, что ГМО полезно или не вредно, как минимум, да, и так далее. Вот в данном случае можно будет сказать, что научный взгляд сможет побороть вот всю вот эту вот псевдонауку, так скажем.
Ну, смотрите, на самом деле есть такое подозрение, что очень многие люди, они склоняются к той или иной точке зрения просто потому, что большинство людей в их окружении склоняются к той или иной точке зрения. Вот этот вот эффект там, телевизора, он достаточно заметен. То есть, вот если вспомнить, там, допустим, ту же тему там, ЛГБТ, такая острая тема, да, если мы вспомним там, 10 лет назад, там, татушки, там, может быть, не 10 лет назад, но еще времена, мои школьные времена, да, там татушки показывали по MTV, там...
А ты стал геем из-за того, что у тебя пропаганда
школьная? Вот, несмотря на эту школьную пропаганду, я геем не стал. Вот, ну, это вот было, как бы, и никто вообще не возмущался, никто не говорил, что какой ужас, что показывают по телевизору и так далее. Это было вот одна вещь. Потом началась массированная, значит, там, клерикализация, связанная с, в том числе с отставим там традиционных ценностей, скреп, который включает в том числе и гомофобия. Соответственно, вот появились законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма, то есть в сущности запрещает некоторые формы искусства в том числе. Там вот те же там, клипы группы Тату, некоторые. Я не фанат группы Тату, если что, просто как пример привожу.
Ну, яркий пример,
вот.
Понятно.
Соответственно, в итоге получается следующая ситуация, что внезапно, вот мы смотрим, общество внезапно все ужасно радикально настроено, хотя этого не было сравнительно недавно.
Ну, то есть искусственно созданная истерия, так скажем.
Да, да. Ну вот это один из примеров. Или взять тоже там повальную религиозность. Да? То есть было время, когда вот, был Советский Союз, и кого не спросишь, все были атеисты. Теперь внезапно все православные, при этом многие православные, которые в Бога не верят. Просто там был замечательный какой-то опрос, где оказалось, что там вот православные, если называют там некий большой процент, но при этом уверены в существовании Бога только там.
Ну и не говоря уже о том, чтобы вообще быть в курсе, о чем идет речь. Едва ли найдется много православных, которые способны перечислить, например, авторов четырех Евангелий. Или тем более 10 заповедей перечислить.
Ну, в таком духе. То есть я думаю, что если, допустим, там по Первому каналу, по РТР там, и так далее, начать говорить, что ГМО это хорошо, то на самом деле достаточно быстро, особенно если Путин скажет, что ГМО это хорошо, то уж точно 90% населения скажет, что ГМО это хорошо.
Владимир Владимирович.
Да, скажите, что ГМО это хорошо.
Да, думал, он сейчас как раз смотрит наш эфир.
Вот, да, он сидит, смотрит. Но,
но
при этом, конечно же, это не добавит понимания. Ну, как бы на самом деле есть такой феномен, что многие люди действительно понимают то, что говорят. Ученые, специалисты тоже в какой-то смысле на веру. Другой вопрос, что такая вера, она лучше в том смысле, что они верят в те идеи, которые доказаны, обоснованы, имеют за собой какую-то рациональную аргументацию. В этом смысле это лучше, но когнитивные процессы в каком-то смысле бывают похожие. А это не в обиду кому-то, как бы, да?
Прости, что перебила. Это всегда очень сложный вопрос популяризации. Чего мы хотим делать? Хотим ли мы насаждать правильные мемы, чтобы люди начинали верить в науку вместо того, чтобы верить в гомеопатию? Или хотим мы как-то давать удочку, а не рыбу, рассказывать людям, каким образом, в принципе, читать научные статьи? Закашлялась от собственного неверия. То, что это реально сделать на миллионную аудиторию. То есть всегда непонятно, не приведет ли это к тому, что люди будут так же слепо верить нам, как они верили Ирине Ермаковой. Ну и нам-то кажется, что может быть лучше, чтобы они слепо верили нам, чем
Ирине Ермаковой. Ну, мне так не кажется, нет, потому что на самом деле...
Ну, это спорный очень вопрос.
Ну, для меня он не спорный, но у меня одна из лекций, которые я читаю, она просто посвящена критическому мышлению, о том, как... какие бывают ошибки. Ну, у тебя тоже есть лекция про ошибки мышления. Вот рассказываю про ошибки мышления и про то, как вообще устанавливается то, как что-то работает, какие бывают методы научные, экспериментальные, для чего нужен там слепой эксперимент, рандомизация, вот такого рода вещи. Рассказывая про них, мы надеемся, что люди смогут более критично относиться к реальности, и даже если я потом скажу какую-нибудь там глупость, да, там, люди, которые там меня слушают, читают, они потом мне скажут: «Саша, а вот ты вот что-то такое глупость сказал, и вот твой пруф не соответствует тому, что ты говоришь. Может быть, ты не то прочитал или не на то сослался». И так бывает. И вот мне кажется, это очень хорошо, когда такое есть. И вообще, как бы, там, когда есть люди, которые готовы тебя критиковать, всегда хорошо, потому что все делают ошибки. Вот, как бы, очевидная вещь, но на самом деле нужно это просто признать. Все люди ошибаются, не бывает непогрешимых людей, и важно ли, что умеете ли вы исправляться, когда вам указали на вашу ошибку. И в этом отличаются там ученые, там, верующего, условно говоря, что ученый, если вот у него была некоторая идея, он провел эксперимент и видит, опа, идея не подтверждается фактами. Или он слышал о том, что была некоторая публикация других коллег, которые опровергли его идею, да, он говорит: окей, все, я был неправ. Но вот это такое мышление, да, оно противоречит тому, что вот я буду верить в это вопреки, потому что если я перестану в это верить, я буду гореть в аду.
Не, ну это довольно-таки сложно, на самом деле. А все-таки, наверное, сначала стоит накормить рыбой, а потом уже вручать удочку. Мы сейчас в такой ситуации, что, наверное, сейчас стоит как раз пока рассказать о всех научных явлениях, а уже потом начинать учить критическому мышлению, да?
Я думаю, что надо делать то и другое одновременно.
Да, процессы, которые все-таки идут рука об руку. Но действительно речь идет о том, что популяризация очень важная для разных аудиторий, очень разная для разных аудиторий. И одни аудитории, наверное, более восприимчивы к тому, чтобы осваивать методы критического мышления, чем другие. Потому что если мы посмотрим на всю популяризацию, это очень широкий спектр, в котором есть такие сообщающие сосуды. С одной стороны, степень доступности для широкой аудитории, с другой стороны, как-то невероятная степень корректности. То есть Елена Васильевна Малышева в своей программе «Жизнь здорово» в принципе пропагандирует правильные мемы. В принципе, большая часть идей, которые она распространяет, довольно здравая. Тем не менее, понятно, что она распространяет их совершенно не вдаваясь в подробности научных доказательств. И ведет себя тоже как пророк, которому нужно верить на слово. Но все равно мне не кажется, что ее деятельность бесполезна, когда мы говорим о стране, которую душит величайшее суеверие, даже как у Базарова еще было в 19 веке, когда грубейшее суеверие нас душит.
Я не очень смотрел Малышеву, поэтому я даже не знаю, не могу дать ей.
Да вот мы с тобой живем, понимаешь, в заповеднике гоблинов. нам это самая главная проблема вообще хорошей популяризации, что постоянно открываешься в агитацию для своих, что к нам на лекции приходят люди, которые, в принципе, без нас бы обошлись. К нам на лекции приходят люди, которые бы и так прочитали бы, я не знаю, английскую Википедию, а лучше научные источники, и сами бы поняли, что гомеопатия не работает, а эволюция — это факт. А есть, судя по целомским вопросам, огромная куча людей, которые...
Правильно. А поэтому, что мы делаем сейчас, допустим, вот там, вот моя книжка, она на что была ориентирована, что ее прочитают, наверное, все-таки не антигомошники, а разумные люди, ну или, по крайней мере, люди, которые не имеют выраженной позиции по этому вопросу, в силу того, что они осознают, что они в этой области, могут, может быть, не разбираются. Такие люди тоже есть, которые просто хотят разобраться. И одна из идей была, что, собственно, вот есть книжка, в ней приведены аргументы, и на эти аргументы приведены все ссылки на там, более 500 ссылок на разные научные публикации. И человек может, в принципе, проверить, там, не переврал ли я источник, и правда ли существует источник, на который я ссылаюсь, правда ли это научная публикация, и так
правда
далее.
Правда ли в ней написано именно то, что ты говоришь?
Вот, правда ли не написано то, что я говорю, потому что часто бывает, что там человек говорит, что вот, ученые там доказали что-то, там дальше нажимаете на ссылку, выясняется, что там ни слова нет с того, что было сказано, вообще про другое. Вот. И, значит, идея заключается в том, что человек прочитал книжку, потом он сидит там на кухне, подходит там его там, теща и говорит, опа, опять ты купил эти ГМО яблоки, какие невкусные и ужасные. А он говорит, а вообще-то яблоки ГМОшные в России на рынке не существуют. И сразу теща такая, да как же, это же ужас. Он говорит, нет, это не ГМО, это вот обычными путями такие яблоки сделали. Вот, не нравится, так вините кого-то еще, не ученых, которые занимаются генной инженерией, они не виноваты в том, что ваши яблоки вам не нравятся. Вот как пример, да? И вот надежда на то, что поскольку каждый из нас постоянно сталкивается с другими людьми, взаимодействует и часто вступает в спор, в дискуссию или рассказывает что-то, может быть, в более мягкой обстановке, ну, чтобы у людей была необходима аргументация, чтобы они были убедительными и говорили разумные, правильные вещи, а не отстаивали какие-то мифы, которые были уже давно разоблачены.
Александр, вот по поводу аргументации, критического мышления, я часто видела, как вы спорите в интернете с кем-либо, доказываете ему определенную точку зрения, да, так сказать, здравый смысл пропагандируя, но часто ли удается убедить собеседника упрямого в адекватном положении дела?
Обычно, на самом деле, люди это готовы сразу признать, что их переубедили, и выглядеть проигравшими в споре и так далее. Но я точно знаю примеры людей, которые впоследствии отказывались от тех идей, по поводу которых они со мной спорили. Я знаю, например, нескольких астрологов, которые практиковали астрологию, были практикующими астрологами, то есть не просто там гороскопы читали где-то, да, и вот мы с ними долго... Я отчаянно спорили, в итоге с некоторыми даже проводили эксперименты. И после этого я обнаружил, что некоторые из них, они наоборот ходят теперь по интернету и говорят, что астрология не работает, и вы смотрите, как мы все заблудались.
Я сам все это пережил.
Вот, да, есть, на самом деле, у меня есть знакомые бывшие астрологи, которые... Там, вот, хороший астролог, бывший астролог.
У меня любимая история про Эдзарда Эрнста. Это человек, который занимался гомеопатией, практиковал гомеопатию, делал это успешно. И в результате стал профессором кафедры комплементарной медицины. Слово «комплементарная» там означает, что это медицина, которая должна работать в дополнение к обычной. И там в статусе профессора занялся поиском научных доказательств того, что гомеопатия работает. Искал, не нашел. И постепенно переформатировался в одного из самых заметных в западном, в англоязычном мире борцов с лженаукой, с гомеопатией и другими направлениями такого рода. Стал публиковать научные статьи, в которых анализирует попытки доказательств пользы гомеопатии и показывает их несостоятельность. И вот, кроме того, написал научно-популярную книжку, которую мы на русский язык переведем.
Скажите, как в самом научном сообществе относятся вот к таким людям, ну, не знаю, перебежчикам, это грубо, да, как-то сказать, но по сути...
Но он не принадлежал к научному сообществу к тому моменту, как стал перебежчиком в научное сообщество.
Нет, на самом деле, ну,
я просто видела комментарии такие тоже гневные. Была история на антропогенезе, по-моему, на сайте, про человека, который был очень верующим, а затем принял факты эволюции.
Ну, научное сообщество, на мой взгляд, очень хорошо относится к людям, которые продемонстрировали то, что они готовы менять свою точку зрения при наличии фактов, ее исходную точку зрения опровергающих. Потому что, ну, это есть там хорошее доказательство того, что вообще-то у человека как бы голова на месте. Да, то есть вот почему-то вот большинство людей, как бы, ну, на мой взгляд, в целом в обществе, они как-то, о, этот человек меня, у меня там 7 пятниц на неделе, сегодня верит в одно, завтра в другое, и так далее, и так далее. Но вот они, опять же, вот, упускают банальную истину, что все ошибаются. И как бы я тоже, когда был маленький, там, ну, мне было 6 лет, я придумал игру, которая называется «Водяной доктор». Я изобрел гомеопатию независимо от Канемана, я, собственно, брал там какие-то использованные фильтры для воды и гонял через методичку, там, всовывая в шприцы, там, переливал из одной емкости в другую, потом говорил, что вот у меня получилась целебная вода. Ну вот, мои родители даже не переубеждали, меня просто смеялись. Вот. А потом, как бы, когда я получил, естественно, научное образование, то я как-то вот уже так с юмором начал вспоминать, что я делал так забавно. Но я в это верил, я еще духов пытался вызывать. То есть, ну, как бы у разных людей это происходит как бы в разном возрасте. То есть кто-то там, ну, Деда Мороза обычно перестает верить достаточно рано. А вот в там, гомеопатию, может быть, перестает верить достаточно попозже. Я там про гомеопатию узнал уже, будучи студентом университета. Вообще не знал, что такое существует, мне выписали какие-то там шарики, я их купил, потому что, ну, как же врачи выписали. Что-то выписали, врачи как бы компетентнее, чем я и так далее. Но поскольку я был биологом, ну, являюсь биологом, и нас учат читать научные публикации, то я решил пробить по базам данных научных публикаций, что, собственно, мне выписали. А мне выписали какие-то толченые оленьи рога, разбавленные там в 100 миллиардов раз. Uh-huh. Вот. И, соответственно, я как бы посмотрел, говорю, блин, что-то еще. И вот это вот людям выписывают. Пошел дальше читать, оказывается, выяснил, о, есть такая гомеопатия. Это было там, я был на первом курсе.
А я на втором курсе встретила впервые в жизни креациониста. Человека, который в наше время, в 21 веке, отрицает эволюционные идеи, считает, что все создал Бог, причем вот 6000 лет тому назад и не происходило перехода одних форм живого в других. Я была абсолютно шокирована, и я пошла в православное сообщество, в ЖЖ, тогда был ЖЖ. Вы расскажите, я видела креациониста, а правда, что они существуют среди вас, верующих? Мне написали 100 миллионов комментариев про то, что да, детка, мы существуем. Я очень была изумлена.
Кстати, вот о духах и обо всех этих потусторонних вещах, на самом деле еще Ванга или Ваенга. Ванга еще подсказывала о том, что на этом онлайне будет задан вопрос про экстрасенсов.
Да, я хотела бы, раз уж заговорили про астрологов и прочее, есть замечательный проект, премия Гарри Гудини, можно вот поподробнее нашим?
Да, премия Гарри Гудини, да, вот мы с Асей там члены экспертного совета.
Ну, я так скорее как свадебный генерал, к сожалению, потому что я все время езжу, очень мало участвую в его деятельности.
Ну, ты еще можешь справиться. Но, в общем, идея премии заключается в том, что, ну, уже, наверное, на протяжении там, очень долгого периода времени в Соединенных Штатах Америки есть фонд Джеймса Рэнди, который предлагает $1 миллион любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. Ну, и до сих пор никто, естественно, не прошел такой тест. А, ну вот мы решили, что российских этих экстрасенсов не стоит дискриминировать, и предложили 1 000 000 рублей для русскоговорящих экстрасенсов, которые пройдут наш тест в рамках премии Гудини. А, соответственно, там, всякий эксперимент он строится по согласованию между заявителем, то есть там, предполагаемым экстрасенсом, и представителем научного сообщества. У нас там есть несколько ученых.
Сколько членов в совете?
Я сейчас на память не помню, но вот у нас там Игорь Фанц, у нас члены совета, и вот Алексей Водовозов у нас есть там врачи, у нас есть биологи, у нас есть физики, у нас есть фокусники профессиональные, которым они анализируют предлагаемый экспериментальную проверку на то, может ли фокусник пройти этот тест, используя какой-нибудь трюк. То есть, ну, на самом деле фокусники обманывают там ученых, когда играют по своим правилам, то есть обмануть ученого совершенно несложно. То есть там вот Николай Фомушин, который у нас один из экспертов, вот,
он постоянно в руке вилку гнул.
Гнул Асе в руке вилку, она погнулась, и все. И никто не знает, как он это сделал. Ну, никто не смог эту вилку потом разогнуть. Вот, все видели изначально, что она была прямая.
А вилка из его реквизита или.
рандомно. Любимка одной из его реквизита.
А. Но он делал вид, что она новая.
Но
он ее подхогать давал на твердое.
Секрет профмастерства не раскрыл. Да?
Вот. Там исчезающие карты, появляющиеся карты, там телепатия. Тоже есть фокус, связанный с телепатией, когда он там читает и внушает людям какую-нибудь карту. Ну, это все основано на фокусе. И, ну, особенность, да, того, что он фокусник, как раз заключается в том, что нам нужно играть по его правилам, нужно выполнять его инструкции, а потом удивляться. Но когда мы планируем эксперимент, то правила наши. Единственное, что мы согласуем эти правила с нашим участником, чтобы он подтвердил, что он в этих условиях может выполнить то, что он заявляет. То есть приходит человек и говорит, я могу там обнаружить там деньги, спрятанные в ящике. Мы говорим, ну хорошо, давайте мы вам деньги спрячем в один из ящиков. Ящиков будет много, ящики мы перемешаем, сделаем так, чтобы никто не знал из наших и из ваших. Никто вообще не знал, в принципе, где спрятаны эти деньги. Это достигается путем там, того, что сначала один человек прячет деньги в один из случайных конвертов, конверты перемешиваются, потом приходит другой человек, он не знает, в каком конверте деньги, он конверты кладет в разные ящики, причем делается с помощью генератора случайных чисел. И так, все очень сложно, заморочено, так на первый взгляд, но это делается специально, чтобы в итоге никто не знал, в каком ящике спрятан конверт с деньгами.
Даже невербально, чтобы случайно.
Вот, чтобы даже случайно невербально никто не выдал, потому что часто так основаны некоторые фокусы на том, что кто-то знает из аудитории, где там спрятан, в каком багажнике спрятан там человек, как это было на битве экстрасенсов, и выдает это местонахождение какими-то там сигналами, даже, может быть, того не желая. Вот, мы все это исключаем, в общем, согласовываем вот этот вот регламент эксперимента, и ученые договариваются с экстрасенсом. Вот, и после этого экстрасенс говорит, да, у меня все получится, все будет замечательно. Обычно люди, которые к нам приходят, они очень самоуверены, они как бы не сомневаются, что у них все получится. Они приходят, и когда у них ничего не получается, не получилось ни разу ни у кого. У нас было уже 5 проверок, а вот в апреле будет еще то ли 3, то ли 4. Они обычно удивляются.
Что-то сегодня не
а потом они придумывают какое-нибудь оправдание. Да. Ну, например, там, о, что это я пришла к вам там, в Куран-Байрам. Это, наверное, меня Бог наказал, поэтому отнял у меня мои способности на сегодня. Ну, это что-то в таком духе.
Угу. Ну, или среди неверующих магия не работает, понятное дело.
Ну, вот такого я не слышу, кстати, аргумент.
Значит, все, дали.
Но у них обычно что-то более такое, другое. Угу. Вот. Там была, например, история, про которую женщина пыталась определить обстоятельства смерти человека по фотографии. И вот, например, там, ну, там был список с разными обстоятельствами смерти, то есть там погиб в авиакатастрофе, или там погиб в автомобильной аварии, или умер от укуса змеи, ну, там, свалился с горы во время катания на лыж. Ну, вот разные причины. Ей нужно было сопоставить фотографию и обстоятельства смерти. Она как бы одна там гадала по картам Таро, другая общалась с духами этих умерших. И вот, вот они вот все это сделали, в итоге ни одна из этих двух женщин не дала ни одного правильного ответа, но при этом, значит, было забавно послушать как бы оправдание. То есть, допустим, когда мы вскрываем правильный ответ, я говорю, ну вот, правильный ответ, там, умер в автомобильной аварии. Она говорит, ваш ответ, разбился в авиакатастрофе. Ну, сразу говорит, о, так это же и то, и другое, как бы, катастрофа. Ну, следующий вариант, там, умер, ваш вариант, умер в автомобильной аварии. Правильный ответ, умер от укуса змеи.
А его там укусила змея, и он, собственно, попал в автомобильную аварию.
Ну, ну вот как бы, то есть нет, потому что они выискивают. Они
вы
выискивают,
могли бы стать экстрасенсом, у вас получается придумать.
Да, конечно.
Даже в условиях, как бы, когда они дают неправильные ответы, они выдумывают некоторые оправдания, чтобы выдать свои правильные ответы за правильные. У нее был список всех этих обстоятельств смерти. Она знала, что есть вариант умер в авиакатастрофе, есть вариант умер в автомобильной аварии, есть вариант умер от укуса змеи. Это не было секретом, какие вообще бывают варианты в нашем тесте. Но вот оправдание, тем не менее, находится, что так и так. Но в любом случае, ни одного правильного ответа мы хотели. Ну, даже если был один правильный ответ или два правильных ответа, ни о чем бы не говорил, потому что можно случайно угадать.
А было так, что во время таких тестов сам испытуемый как бы переставал верить в свои способности после этого, либо вот только оправдание, что всего не было.
На премии Гудини такого не было. Нет, единственный был пример, когда человек написал, что вот он на формальный тест пока не хочет, потому что он не уверен. И вот он просил, чтобы его дистанционно быстренько прогнали по упрощенному, по упрощенной схеме. Вот. Ну, собственно, упрощенная схема. Человек говорил, что он может по фотографии человека или по записи того, как человек что-то рассказывает, звуковой, может что-то сказать про этого человека, какую-то информацию по нему выдать. Соответственно, вот мы с ним два таких теста провели, и там человек начал что-то рассказывать. Я вижу, что вы там окна вашего дома смотрят там на юг. Там, я вижу, что там. Ну, еще там называл, там, что вы там что там у этого человека там нету там родных братьев и сестер. Ну, что-нибудь в таком духе. Ну и потом оказалось, что по всем пунктам был неправ. Вот, и человек как бы сказал, окей, все, я все понял, и пропал, больше там не заявлялся.
Был еще человек, который считал, что он может своей магической силой удерживать листок бумаги на руке, но потом с ним поговорили про статическое электричество, и он как-то разочаровался.
Тут тоже наука все карты спутала. Кстати, это хорошее шоу, на самом деле. Вы его не снимаете?
Мы все снимаем, у нас все очень открыто, у нас все видео выложены в интернет. Есть YouTube-канал по имени Гудини. На одна из идей, что как бы, ну, там, если там даже битва экстрасенсов, вы туда фиг попадете, там все подстраивают, договариваются и так далее, то вот нас, как бы, желающие могут прийти посмотреть. Приходят журналисты, мы приглашаем независимых журналистов с разных телеканалов, один раз даже с РЕН-ТВ приехали. Вот, то есть мы с ними, с РЕН-ТВ, стараемся не сотрудничать, ну как бы.
РЕН-ТВ или
РЕН-ТВ, да, это те, которые новые спринтеры, все такое. Вот. И некоторые телеканалы потом даже сделали достаточно хороший материал про это.
А сами шоу телевизором, телевизор ни одна из телекомпаний не заинтересовалась, просто чтобы выдать эти шоу
это
как
не вот шоу.
Телеканал. Ну, я имею в виду вот в виде именно вот такого, такой какой-то программы, может быть, научно-просветительской.
Ну, я думаю, что надо.
Такого запроса нет.
Я не веду переговоры эти со СМИ и так далее. Вот у нас есть там организаторы, которые отвечают. Я как бы за научную часть отвечаю. Вот. Но у нас как бы получается, что в принципе, не получилось бы так сделать, потому что телеканал захотел бы там эксклюзивных прав там, и так далее, а у нас одна из идей, что какие-то были бы условия у них свои. Вот, то есть мы при этом говорим, любому телеканалу, если вы хотите, приезжайте, вот правила наши, условия наши, хотите, приезжайте, снимайте, делайте с этими видео, что хотите. Там, выкладывайте, показывайте в прямом эфире, показывайте записи, делайте на основании этого какие-то документальные сюжеты, ваше дело.
Но мы не будем ничего фальсифицировать для съемок,
но мы там...
а для занимательности телесюжета, как правило, что-то такое требуется.
Ну, то есть, тоже, да? Так, понятно.
Еще такая мысль пришла, вот смотрю на ваши замечательные книги, очень популярные. У Аси уже вторая книга. У Саши первая, но тоже очень крутая. Можно как-то вот показать обложки?
Думаю, это всегда сладости.
Да.
Вот у моей книжки, у нее одна из идей такая же, как у Сашиной книжки. Дать людям аргументы для борьбы с антинаучными заблуждениями и для дальнейшего распространения светознания в массы. Только у Саши в основном про биотехнологии, а у меня первая часть про медицинские лженауки, а вторая про всякую социалку, типа того, может ли пропаганда сделать вашего сына геем. Вот, но в моей книжке есть еще дополнительная вторая идея. Когда я ее писала, было уже известно, какой у нее будет дизайн, было известно, что будут дурацкие картиночки на обложке и выносы названий глав. Да, потому что так же было у первой желтенькой книжки. И поэтому у меня название глав заведомо идиотские. У меня название глав, например, у гомеопатии нет побочных эффектов. Или, прости господи, прививки вызывают аутизм. Или мужчина умнее женщин. Или надо есть натуральное. То есть далеко не всегда, как правило, я либо не имею в виду того, что написано в названии главы, либо имею в виду это с большими сильными оговорками.
Или сарказм в случае с гомеопатией, потому что гомеопатии всегда нет побочных эффектов.
Потому что там
нет эффектов.
Да, но тем не менее, есть еще некоторая надежда, что, может быть, кто-то купит эту книжку по ошибке. В надежде на то, что я доказываю научно ту точку зрения, которая ему нравится. И, по крайней мере, такая история есть у Саши Соколова. Саша Соколов — это наш коллега.
Редактор портала anthropogenes.ru. Да, вот. Давай ты рассказывай историю.
У него есть книжка, которая называется «Мифы об эволюции человека».
Да, отлично.
На этой книжке нарисован на обложке человек, сидящий верхом на динозавре, что, понятное дело, ерунда, потому что люди с динозаврами никогда не жили одновременно. И, кроме того, какой-то из книготорговых магазинов, когда книжка вышла, по ошибке написал, что я автор претерий. Александр Соколов. И в итоге Саша нормально пишет очень много людей, которые пишут, что купили его книжку по ошибке, в надежде, что книга разоблачает миф об эволюции. А потом, по мере ее прочтения, как-то постепенно перевождались.
Ну, еще Соколов потом подкинул огня в это все, потому что он видел, что его там где-то ПТМ назвали, вот он не пошел жаловаться, он нашел знакомого священника и снялся, сделал фоточки, где он в этом
в облачении
выложил. Очень забавные фоточки, да, еще получилась забавная история такая.
Вот Саша тоже замечательная книга «Сумма биотехнологии». Вот правда написано очень понятно, здорово, не знаю, реально интересно, и там причем есть как научные очень такие, как сказать, части, да, так и очень научно-популярные более, которые описывают именно мифы, да, о вреде ГМО и прочее. То есть тоже очень советую вот эту замечательную книгу к прочтению.
Спасибо.
И вопрос такой, а когда будут новые шедевры?
Я могу сказать одно. Во-первых, я, кроме того, что написал научно-популярную книжку, на самом деле первая книжка была опубликована в интернете. Она называется «Апофения». Это новелла антиутопии про мир, который захватили мракобесы. Про то, что если что было бы с миром, если бы вот те вещи, которые...
Но это художественное.
Ну, художественное. Я не являюсь хорошим писателем, поэтому вся вот там в основе книжки лежат всякие идеи. Ну, научно-популярная, но она как художественное произведение с героями, с персонажами и так далее, и так далее. Вот она, ее можно бесплатно в интернете скачать, просто нужно написать «Апофения» Александра Панчина, можно найти в интернете. Вот, и, собственно, ну, вот идея, да, что вот у нас есть всякие вот там астрология, там хиромантия, гомеопатия, вот всякое такое вот. Но они являются маргинальными с точки зрения там закона, государства и так далее. Ну, то есть это не считается там мейнстримом. Представим себе мир, где это все является мейнстримом, где, грубо говоря, там, ну, астрология занимает место астрономии, там, гомеопатия занимает место там, онкологии, ну вот в таком духе. Вот, и что как бы этот мир выглядел, какие были бы там забавные парадоксы. Вот. А так я собираюсь, в принципе, у меня была идея в будущем писать книжку про то, почему люди верят во всякие паранормальные явления, всякую уже науку и так далее. На эту тему есть очень масса таких интересных исследований. Я вот сейчас начал читать книжку Suspicious Minds. Это одна из книжек, которую еще фонд эволюции не анонсировал, которая будет переведена, но, скорее всего, она тоже будет переведена. А книжка про то, почему люди верят в теорию заговоров. Я вот ее читаю, и она настолько замечательно написана, и она, на самом деле, настолько хорошо переносится вот эти идеи о том, почему люди верят в теорию заговоров, на это, почему люди верят там, во всякую магию, эзотерику, там, высшие силы и прочее, что вот у меня возникло ощущение, что вот то, что мои мысли на этот счет, они уже как бы, ну, не столь актуальны, скажем так. Ну, потому что очень красиво написано там. Но
нет никакой проблемы в том, чтобы разные люди в разных стилях говорили об одном и том же. Есть Тютковский, который написал книжку «Гарри Поттер. Метод рационального мышления». Это, в принципе, то же самое, что в твоей «Апофении». Там есть художественный сюжет, который настроен на насаждение хороших и правильных мемов. И все эти книжки, они друг друга взаимно дополняют.
Я согласен в том смысле. Нет, но грубо говоря, то, что было в моем уме по концепции, было достаточно близко к этой книжке. «Апофения» не очень близка к Лазару Язговскому. Немножко другие вещи. У нее там как раз наоборот скорее утопия, где все такие, ну, не все, конечно, но, по крайней мере, главный герой очень рациональный. У меня была идея, что никаких положительных рациональных героев практически нет.
Да, но вы оба демонстрируете, что хорошо, когда есть рациональное мышление, и плохо, когда его нет.
Это да. Ну, это как бы... Ну, если мы будем вот это вот считать уже плагиатом, когда одну и ту же идею...
Нет, если считать это плагиатом, я наоборот, мой пафос в том, что хорошо, когда многие люди транслируют
сходные идеи. Я согласен.
Просто потому, что аудитория разная, и на одних подействует один способ изложения, на других другой.
Это верно. Ну, речь о том, чтобы все-таки нужно при этом отличаться. Желательно иметь какие-то свои оригинальные мысли, а не только
Ну, вот это сложный для меня вопрос. Есть ли в научпопе место для оригинальных мыслей? Потому что так или иначе, ты все равно транслируешь научный мейнстрим, и 10 разных авторов научпопа будут рассказывать про гомеопатию, в принципе, одно и то же. Одни и те же данные ланцетовских сравнений, показывающих, что она
научные, будет новым. Да, научные данные будут одни и те же, но вокруг там той же. Уже надоело это гомеопатия, но, значит, раз такой пример уже озвученный. Но есть масса, там, скажем так, ненаучных аргументов, но иллюстрирующих проблему. Там, опять же, там, не мне принадлежащие мемы и шуточки там, про то, что там можно там, посмотреть, как там, ну, гомеопатия основана на том, что там постоянно все разбавляется, вот можно предположить, что там все является очень низкоразбавленным раствором мочи. И поэтому должно оказывать определенный гомеопатический эффект. Там, вода из-под крана является очень сильно разбавленной мочой, потому что всякая вода когда-то вступала в контакт там, с мочой. Там, моча Гитлера, например, вода это моча Гитлера, разбавленная в гомеопатических пропорциях. И там вот есть там, подход, который придумал, насколько мне известно, то он придумал вот, Рэнди про употребление гомеопатического снотворного при большой аудитории, или то он воспроизвел то, что уже было известно.
Ты знаешь, наверное, Рэнди был первый, но то же самое делали ребята-скептики сообщества 1023, и, в общем-то, примерно все популяризаторы науки в своих лекциях про гомеопатию едят гомеопатию большими горстями. Я думаю, что первым придумал Рэнди.
Ну вот кто-то, это был не научный аргумент, но человек придумал красивую иллюстрацию, да, что гомеопатия, это как бы там ничего нету, поэтому если я съем, если бы я съел там пачку нормального снотворного, то я бы окочурился. Но я могу съесть там 3 пачки гомеопатического снотворного, которые прошло через огромное количество разбавлений. Иногда, к сожалению, люди вводят в заблуждение, гомеопатии называют не гомеопатию, бывают всякие там травки какие-нибудь, которые считают, что это тоже гомеопатия, это не классическая гомеопатия, по Канеману.
Надо смотреть, что именно.
Вот, поэтому все-таки не любое гомеопатическое снотворное, наверное, нужно употреблять пачками, потому что, может быть, вас обманывают и туда что-то подмешали. Вот, но вот классическое гомеопатическое снотворное можно съесть там 3 пачки, ничего вам не будет. И там вот Рэнди шутил еще, что вот я там выступал перед там, конгрессом или кем он там выступал, и что вот я не испытал ни малейшего желания спать, но мне показалось, что, может быть, конгрессмены немножко во время моего разговора.
Так, ну, слушай, да, так, очень изощренно, да, ученые издеваются.
Я слышала планов Аси по поводу, может быть, новой какой-то интересной книги.
Да, на самом деле я сейчас надеюсь пойти продолжить образование, с одной стороны, потому что я после многих лет успешной карьеры научного журналиста стала достаточно много зарабатывать, чтобы можно было вернуться на фулл-тайм и совмещать учебу фулл-тайм с тем, чтобы платить за квартиру и покупать себе еду. А с другой стороны, потому что по ходу профессиональной деятельности я все больше и больше утыкаешься в эффект Даннинга-Крюгера. То есть чем умнее ты становишься, тем острее ты осознаешь степень своей некомпетентности. Поэтому хочется продолжить образование. Я хочу пойти в магистратуру по когнитивной нейробиологии. И дальше возможны варианты. Либо я буду писать книжку про когнитивные ловушки и про иррациональное принятие решений, в том числе про нейроэкономику, про использование нейробиологических данных, например, в маркетинге. Тогда она будет сиреневого цвета, тоже с дурацкими картинками на обложке, но сиреневая. Либо мы сможем все-таки начнем размножаться, и тогда у меня будет зелененькая книжка, которая будет называться «Человеческий детеныш», и которая будет про всякие научные исследования всего, что связано с подготовкой к беременности и родам, потому что здесь есть масса информации, которая доступна даже в России в качестве медицинских услуг, и при этом очень мало распространена, очень мало известна. То есть, допустим, во время экстракорпорального оплодотворения можно сделать генетический анализ эмбриона, можно убедиться, что у него нет наследственных заболеваний. Это называется преимплантационная генная диагностика. И это вещь, которая есть в России, более-менее в любом городе-миллионнике, но при этом многие люди о ней не знают, и даже если у них в семье есть наследственные заболевания, продолжают рисковать родить ребенка с наследственными заболеваниями. То есть нет, ну, есть очень много книжек про детей, беременности, роды, но практически нет книжек, которые именно пересказывают научный мейнстрим, пересказывают данные современных научных исследований, а не какие-то мифы и житейские советы.
Первая книга, к слову, была про мозг. Она была
жёлтая. Да, не всем про мозг, по большому счету. Я заканчивала когда-то кафедру высшей нервной деятельности, и мозг — это то, что мне интересно. Желтенькая книжка про рациональное принятие решений, а розовенькая — про конкретные рациональные решения, которые мы принимаем.
И, к слову, еще о книгах. Раньше хороший научпоп можно было в России распознать по значку династии, да, это дерево. Теперь, я так понимаю, это уже значок фонда эволюция.
Поскольку он только появился, значок, только, грубо говоря, пока что. Если вы увидите, то возрадуетесь, но большинство книжек этого значка не имеет, и этому не нужно удивляться, просто потому что пока что значок есть.
Да,
на двух книжках. Но скоро появится на многих других.
Вот, но книги фонда «Династия», к счастью, продолжают презентоваться.
Да, да, поэтому ищите «Деревца династии».
А какие бреши вот остались после закрытия «Династии», которые уже не восполнит ни эволюция, ни то, что сейчас существует, может, то есть поддержку?
Ну вот, поддержку много чего существует, но вот у «Династии», например, была одна из идей, что там были такие гранты дополнительные для молодых ученых. Mm-hmm. Они были очень удобны тем, что там была минимальная бюрократия и была хорошая такая международная экспертиза проектов. И были всякие семинары для молодых ученых, которые эти гранты получают. Я на одном таком побывал, очень интересно было. Вот. И, соответственно, одна из идей была, одно из условий этого гранта было то, что ученый остается работать в России, не уезжает за границу. Поэтому, как раз, к тому, что фонд «Династия» был такой достаточно патриотичный фонд, тем обиднее было ему оказаться иностранным агентом. Вот. Вот был такой проект. Сейчас есть гранты для молодых ученых, там РФФИ, или там можно получить такой грант в составе какой-то научной группы, гранты РНФ, Российского научного фонда. Но вот у «Династии» все было как бы более просто.
Но я знаю, что премия «Просветитель» продолжает.
Да, вот единственная хорошая новость во всей этой истории, что Дмитрий Борисович Зимин решил все-таки сохранять премию «Просветитель», которая выдается в России за лучшие научно-популярные книжки, написанные на русском языке. Это очень важная история, потому что когда премию «Просветитель» запускали в 2008 году, то экспертное сообщество посмеивалась и говорила, что ну хорошо, вот сейчас мы наградим все те книжки, которые были изданы за последние 15 лет, в следующем году мы наградим остатки, а что мы будем награждать через год, потому что не пишется в России столько научно-популярных книжек, чтобы было из чего выбирать. Но, тем не менее, фонд «Династия» с начала нулевых, поддерживая научпоп, создавал читающую аудиторию, и вслед за читающей аудиторией постепенно подтянулись и авторы, и постепенно подтянулось и понимание издательств, что научно-популярные книжки издавать нужно. И за счет этого происходит волна научно-популярных книжек, и премия «Просветитель» стала тем финальным итоговым решительным стимулом, который дополнительно ускорил в процессах написания. И поэтому научно-популярных книг сейчас в России действительно выходит много. Вот сейчас выходит книжка Бориса Жукова про поведение животных, выйдет скоро книжка Ильи Гутенко про мотивацию и силу воли, выходит книжка Алексея Водовозова про псевдомедицину. То есть почти все научные журналисты так или иначе начали писать книжки, потому что это востребовано. Вообще издать научно-популярную книжку гораздо легче, чем художественную. За вас еще и соревнуются издательства, потому что они понимают, что так купится, что книжка будет продаваться и читаться. Вот. И премия «Просветитель» играет очень важную роль в этой истории. Премия «Просветитель», к счастью, сохраняется. Но, насколько мне известно, Дмитрий Борисович больше не будет поддерживать других просветительских проектов, а фонд «Эволюция» все-таки не может пока сравниться по масштабам деятельности. Ну, может быть, если мы увидим какой-то общественный спрос, который отразится в том числе в споре денег краудфандинговых, то получится приблизиться. Но вот, например, фонд «Династия» много занимался обеспечением современных экспозиций для музеев естественных наук. Вот в Казани, например, если вы придете в музей естественных наук, то вы увидите там прекрасные современные экспозиции по геологии, по палеонтологии, сделанные именно фондом «Династия». Это огромные деньги, и, вероятно, «Эволюция» себе не сможет этого позволить, хотя научные музеи – это очень важно для насаждения научных ценностей и знаний.
Я буду надеяться, что фонд «Эволюция» будет расти, разрастаться.
Эволюционировать.
В любой непонятной ситуации эволюционировать.
Да, у нас сейчас очень непонятная ситуация, поэтому пора. Да, ну мы поблагодарим наших гостей. Получилось достаточно такая содержательная, интересная беседа, поскольку хорошие гости. Ася Казанцева, Александр Панчин. Будем надеяться, что вы не в последний раз у нас в городе Сургуте. Вот, несколько вопросов осталось.
Реализация науки все очень сильно зависит от роли личности в истории. Я много езжу по разным городам, и количество аудитории, количество научно-популярных мероприятий зависит отчасти от численности населения, но в огромной степени зависит от того, есть ли в городе какие-то энтузиасты, которые организуют площадки, которые находят выступающих, которые зовут выступающих. Поэтому города одного и того же размера могут очень сильно отличаться, потому развита ли в них популяризация. Сургуте, для города с населением мы больше 300 тысяч человек, но меньше полумиллиона даже. Для города с такой численностью населения в Сургуте удивительно хорошо все обстоит в популяризации науки. Сургут молодцы, продолжайте в том же духе развивайтесь.
Угу. Спасибо нам, что есть мы у...
У вас.
У нас. Да, вот на этом будем завершать. Еще раз повторю, у нас Ася Казанцева, научный журналист, и биолог Александр Панчин. Надежда Макаренко, заинтересованное лицо. Ну и я. Благодарим. Смотрите видеозапись, читайте расшифровку. Кстати говоря, еще и видеозаписи лекции, по-моему, все-таки будут выложены где-то или у вас, или у нас. Об этом сообщим дополнительно. Всего доброго, до свидания.